Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 9.06, сегодня 7 июня, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва». Всем доброе утро, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Сегодня погода испортилась.
И вот, знаешь, это правда.
Да, что-то вчера я так радовался солнышку, а сегодня ночью вообще какая-то апокалипсис какой-то был. Там гром, молнии и так далее, все затопило. Опять дождем, сегодня опять пасмурно. В общем, 7 июня, все спокойно, лето снова куда-то от нас укатило. Хотя вроде обещают в середине дня там до 26 градусов, посмотрим. Может
посмотрим,
быть, лето еще вернется.
Но мне кажется, что ты все сгладил просто. Ты вчера сказал,
да,
что вот оно, наконец-то, ну и все.
Слишком я радовался.
Да, это все назло тебе, природа так тебе отвечает. Не знаю почему.
Слушай, ну, мы пытались очень каким-то образом, ну, эту тему не затрагивать, да, но все-таки это самая главная новость, которая сейчас происходит в мире, наверное, помимо всей этой коронавирусной вакханалии, это то, что сейчас у нас происходит в Соединенных Штатах. Все вот эти протесты, расизм, полицейский беспредел, мародерство и так далее и тому подобное.
Да, мы хотели как-то избежать этой темы, но с другой стороны, собственно, почему мы должны ее избегать?
Ну да, мы просто с тобой стараемся такой легкий эфир на выходных,
да,
воскресный делать. Но вот не получается от этой темы никуда сбежать, потому что она тебя так или иначе догоняет, потому что сейчас просто мало темы, и она вот так вот... Ну, я думаю, даже если бы не было никакого коронавируса, все равно такие масштабные беспорядки в Соединенных Штатах были бы во внимании всех мировых средств массовой информации. Что хотелось бы понять мне лично интересно? Во-первых, как наши слушатели относятся к тому, что сейчас происходит в Соединенных Штатах? Как они вообще...
Следят ли за развитием событий, потому что новости приходят, ну, знаешь, на фоне того, что происходит, еще и есть же очень много таких мелких новостей, ну, например, там, Мадонна приняла участие в митингах, там, кто-нибудь высказался в защиту или против расизма. Ну, ты понимаешь.
Вчера было, Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом, да. Мне вот интересно, как можно пожертвовать деньги на борьбу с расизмом?
Что имеется в виду?
Да, мне непонятно. Да, ну вот интересно ваше мнение на этот счет услышать, подискутировать, может быть. И вот что мне лично интересно. Многие, можно сейчас услышать, знаешь, что, ну, в разные страны, конечно, преимущественно западные, которые приняты относить к западному миру, сейчас присоединяются к этим протестам. Мы уже видели в Париже, опять все это началось, там и желтые жилеты, и все это накрутили на расизм и так далее, и вышли на улицы. Лондон, где как раз вышеупомянутая Мадонна приняла участие в митинге. Потом, в Канаде это все было, по всей Европе, да, по всей Западной Европе, так или иначе, люди в Италии уже тоже выходят.
Да, да, да.
У нас никто не выходит, и периодически, знаешь, с разных сторон слышно, а вот почему мы не присоединяемся к этим акциям, почему у нас, вот у нас никогда в жизни люди не смогут, потому что там они свободные, а у нас нет. Но мне кажется, что у нас не поэтому не выходят. А просто потому, что проблема расизма — это совсем далекое что-то от нашей страны, от нашей проблематики. Это раз. Ну, интересно послушать ваше мнение на этот счет. Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, так нас зовут в Телеграме. И звоните нам 7373948, код 495.
Слушай, ну у нас действительно нет проблемы расизма. Ну, потому что у нас, во-первых, нет разделения на белых и темнокожих. Я даже не знаю теперь, насколько... Как еще толерантнее выразиться-то вообще? Даже правда не знаю. Ну, то есть слово «негр» у нас теперь уже перестало быть толерантным, насколько мне известно, что очень странно, учитывая, что в русском языке у него нет никакой негативной коннотации.
Я, например, считаю, что нам не надо ориентироваться там на Соединенные Штаты. Как было, так и говорим. У нас вот никаких рабов не было, мы здесь чистые.
Да, абсолютно. Поэтому мне кажется, что слово «негр» ни в коем случае не «нигер», вот это вот уничижительное, оскорбительное слово «негр», в принципе, в русском языке никак не должно быть окрашено. И оно, собственно, никак и не окрашено. Это уже какие-то избытки толерантности. Ну ладно. Вот темнокожий тоже, знаешь, какой-то признак. Ну это как если про тебя говорить, что ну вот этот вот блондин.
Ну да. Да, согласен. Ну, странно, да? Звучит, странно, да.
Тут тоже ведь какой-то признак по внешности. Ну, как-то так. Ну, ладно, друзья, это как бы ваш выбор. Пожалуйста, 36-й пишет, что очень не одобряет акции протеста в США. Давайте поговорим с вами, как вы относитесь вообще, в принципе, к проблеме расизма. Может быть, на самом деле, вы его видите и в России, а просто мы не видим.
У нас звонок есть, давай как раз пообщаемся. Доброе утро.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
Сергей беспокоит. Ну, смотрите, можно начать со слов. В русском языке есть слово «негр». Uh-huh. Есть и есть, и слава богу. Это мы означаем темнокожего человека, ни больше, ни меньше. Вот. А теперь по поводу непосредственно события. Вы знаете, на мой взгляд, Америка сеяла хаос, смерть, разрушение по всему миру. И если к ним вернулся этот бумеранг, так и слава тебе, Господи. Все, что я могу сделать, это встать и аплодировать стоя. И говорить «не останавливайтесь». Не останавливайтесь.
А вот такой вопрос, знаете, говорят, у них там, мы слышим заявление о том, что виднеется таинственная русская рука во всех этих историях. Вот как вы считаете, мы вообще что-то там делаем, какие-то усилия прилагаем для того, чтобы помочь протестующим? И если это так или не так, вы бы вообще за такой подобный формат дипломатических действий?
Ну, смотрите, во-первых, руку Москвы уже нашли, фотографии даже есть.
Да, есть такие.
Если
да.
Мне не изменяет память, это в Атланте, Джорджия.
Да, но говорят, мексиканец.
Ну, видите, как и тут не получилось.
Да.
Это такая незадача. Это не наш формат. Мы этого не умеем. Поэтому я, в общем, к таким заявлениям отношусь с улыбкой, полной иронией и сарказмом.
Понятно.
Просто это, ну, это не наш стиль, понимаете? Не просто не наш стиль, да. А мы не умеем в это.
Да, согласен. Но спасибо, но, на мой взгляд, к сожалению, не умеем, конечно. К сожалению, не умеем, но действительно. Ну, ты знаешь, да, об этом, о какой фотографии идет речь? Это
вот, да, конечно.
Да, полицейского в обмундировании, значит, там фотография. У него на руке татуировка с надписью «Россия» и, скорее всего, каким-то городом. Значит, названием какого-то города, там, Пятигорск или что-то такое. Но говорят, что это мексиканцы, у мексиканского, значит, населения в Соединенных Штатах сейчас мода на кириллицу, на русские слова, на русские татуировки, там, тюремные, еще какие-то. И вот, скорее всего, это мексиканец. Но было, согласись, было забавно.
Было забавно, да, и сразу конспирология подъехала.
Да, не, очень, очень забавно. У нас куча звонков, давай пообщаемся. Доброе утро.
Да, слышим вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Это Руслан Красногорск. Ну, у нас тоже расизм присутствует во всей жизни. Москвичей к немосквичам, немосквичей к москвичам, к таджикам, узбекам, украинцам, белорусам не так, ну и другим. И точно так же у них присутствует к нам. Просто ситуация в том, что у нас, слава богу, не доходит до таких острых форм, как у них. У нас это все как на бытовом, то есть люди пренебрежительно относятся, например, к дворникам. Они просто их стороной обходят и не подходят, там, начинают, ему говорят, ты типа дворник, ты все, ты низшее существо. Поэтому у нас оно как-то все скрыто.
Но здесь вы считаете, дело в расе или дело в профессии?
Ну, здесь и культурные, то есть, например, есть, вот я сталкивался с людьми, которые не понимают санитарные нормы гигиены. То есть я его спрашиваю, у тебя вот душ есть человека, а почему ты к себе так относишься с какого-то уважения? Понимаешь, если ты себя не уважаешь, то как можно, чтобы тебя уважали окружающие? Он задумался, но дальше этого не пошло. Поэтому тут все зависит от человека. Человек может быть любой нации, уважать себя, относиться с уважением к другим, и его будут уважать люди. И точно так же наоборот, там самая высокообразованная нация, вся тех же немцев, как они относились к нашим людям, ну и к другим, не только к нашим во время войны, а сейчас они все белые и пушистые. То есть тут все зависит от человека, в какой среде он вырос, воспитывался, и как, где, что принято. Поэтому у нас это не развелось до той степени, что у нас нет специальных мест для негров в метро, то есть для, например, людей из Узбекистана и Таджикистана. А были когда-то планы вести платные вагоны в метро, если вы помните, в нулевые годы такое это, что VIP-вагоны, первый или последний вагон, то есть специально типа для избранных людей. Ну, слава богу, это не пошло. И у нас более-менее, не знаю, это чья политика, это мы люди такие хорошие, что терпимо относимся к приезжим, или политика власти, а может и то и вместе. Ну, у нас по сравнению с Москвой, я считаю, по сравнению с другими городами, самый лояльный город к приезжим и к другим культурам. И это, и
да, все. Здесь я с вами согласен. Спасибо.
Спасибо. Но, с другой стороны, понимаешь, наш слушатель говорил сейчас о каком-то пренебрежении, как ты скажешь, но это не по национальному признаку, на мой взгляд. То есть дело не в национальности, а в том, что тебе просто, ну, как бы, какое-то социальное, что ли, разделение нравится. Ну, все мы, знаешь, такие немножечко снобы.
Ну, мне тоже так кажется, что у нас вот по национальности, ну, наверное, есть где-то немножечко присутствует, но это все равно не в тех масштабах, как в Соединенных Штатах. Ну, мы просто видим, что в Соединенных Штатах это разделенное государство на две части ровно. Я не знаю, можно это по признаку политическому делить, да, республиканцы, демократы. Ведь мы видим, что сейчас все вот эти максимальные точки, значит, где происходят протесты и мародерство, это демократические штаты, в первую очередь. Там, где у власти стоят республиканцы, с протестами как-то поспокойней. То есть это
видимо,
вот
потому что они поддерживают Трампа с его позицией по этому поводу.
Ну да, там ввели какие-то... Ну,
это же довольно очевидно.
Да, но я тебе просто говорю, что здесь присутствует и политический подтекст, и не надо забывать, что там скоро выборы, и это и политическая игра, но в том числе... регулярно достаточно возникает в Соединенных Штатах, ну, каждые сколько? Каждые 3-4 года мы видим там что-то подобное. Копы убивают какого-нибудь чернокожего, значит, американца, и все вываливаются на улицы сжечь, грабить и так далее. В 90-е было это в Лос-Анджелесе, в 13-м году это было, вот сейчас это снова там появилось. И... Ну, я даже не знаю, какая глубинная причина у этого всего. Глубинную эту причину как раз можно понять, но как с этим, как это побороть, неизвестно. Но мне смешно, когда вчера был немецкий чемпионат, футбол.
Так.
И футболисты перед матчем начали опускаться на одно колено. Понимаешь,
знак солидарности.
Знак солидарности, да. Ну, просто, ну вот вы-то куда лезете? Я не понимаю вот эту вот массовую какую-то всеобщую истерию по этому поводу. Во-первых, есть спорные моменты, связанные с личностью этого парня, да, которого убили.
Ну, тут смотри, сейчас ты идешь по скользкой дорожке, тебя сейчас начнут клевать, что вот, а если он преступник, значит, давайте
нет,
его
убивать. Нет, убивать, конечно, нельзя, но там это все, его возвели в культ. Понимаешь, парня похоронили в золотом гробу, мэр города демонстративно рыдал над его гробом. Понимаешь, мы везде там открываются...
Куча народу, целое шоу из этих...
Да, как будто Майкла Джексона хоронили. Ну вот, я последний раз видел такое, когда хоронили Майкла Джексона. Прямая трансляция, с вертолета все это снимают, толпы людей. открываются какие-то фонды его имени. Я не, там,
собрали кучу денег, чтобы организовать стипендию его имени.
Стипендию его имени, да. Его, значит, родственникам все присылают со всего мира деньги. На похороны.
13 уже, миллионов
уже,
они
да, несколько миллионов долларов собрали.
13 я видела последнюю цифру, но я так понимаю, что это еще не конец.
Я думаю, да, даже далеко не конец. Ну, вот это все выглядит, ну, во-первых, как-то не по-настоящему. То есть я не верю мэру, который вдруг там пришел на похороны неизвестному ему какого-то, значит, там, наркодилеру, которого, да, убили, и это ужасно, и они там, эти полицейские мерзавцы поступили неправильно, но все равно это какой-то, значит, вот был наркодилер с кучей приводов в полицию, срок, там, отмотал несколько сроков в тюрьме и так далее, и вот вдруг мэр ревет над его гробом. Тоже выглядит странно.
Слушай, ну мы должны еще понимать, что американцы нация очень кинематографичная. Они любят шоу. И они умеют его делать. И вот они в состоянии сделать шоу даже из похорон наркодилера, как ты выражаешься.
Но получается, у нас серьезная тема, глубинная, да? Ну, для них.
Да.
Расизм. Там, ну, это страна, в которой еще несколько десятилетий назад черные и белые в разных автобусах ездили, да, это не секрет. То есть проблема большая. И в итоге из серьезной проблемы опять делают шоу и делают это несерьезным. Она начинает искать руку Москвы, руку Китая, начинает, значит, это, из этого всего делать политическую борьбу, начинают плакать вот эти вот элементы шоу-бизнеса туда встраивать и так далее. И все, и уже не веришь.
Понимаешь? С одной стороны. А с другой стороны, еще мне интересно, почему такая тяга у не самой бедной страны и у не самого бедного населения, почему такая тяга к разбою и вандализму? Откуда?
А мне кажется, здесь дело в том, что ты заблуждаешься, когда говоришь, что это не самое бедное население, которое, значит, откуда у них тяга. Значит, не такое уж и богатое, не такие уж и богатые. По крайней мере, те, кто взрывают автосалон, врываются в автосалон Mercedes-Benz и взрывают, просто берут и взрывают хорошие машины, вот ни для чего. Я не думаю, что это суперобеспеченные люди, не про деньги. А про что?
Это как раз про протест, наверное, в таком виде. Про социальный, может быть, протест, про расслоение.
Ну, значит, я и говорю, значит, не такие уж и богатые. У нас звонок есть, давай. А, нет, что? соскочил.
Да? Давай почитаем сообщение, у нас очень много сообщений, друзья. Вот, Николай говорит, то есть, значит, когда протесты происходят у нас, то это сразу делают американцы, а если у них то же самое, то нет, мы так не умеем. Я же ведь правильно понял, спрашивает Николай. Но откровенно говоря, Николай, ну, правда, не очень умеем. Ну правда, это
я, не совсем наша технология. Я мечтаю, чтобы мы умели. Честно, так как американцы, это было бы просто шикарно, если бы мы умели организовывать протесты и революции, как американцы. Но, к сожалению, как показывает практика, не умеем.
А, так, в СССР не было толерантности, а была дружба народов, и вот поэтому мы наслаждаемся ее остатками. О, как! Это вы сейчас в хорошем смысле или в плохом?
Я думаю, в хорошем.
В хорошем?
Я думаю, да.
Что наслаждаемся остатками дружбы народов. С другой стороны, знаешь, тоже об этой дружбе народов есть очень много спорных суждений сейчас уже, сегодня, и воспоминаний. Поэтому все же должно быть как-то от души.
Тебе кажется, что у нас нету вот этой дружбы народов от души?
Я не знаю. Я правда. Я вообще настолько далека от попытки делить людей на, ну, по национальному признаку.
По национальному признаку, да.
Да, вот максимально далека. Это сейчас даже не кокетство и не попытка себя каким-то образом обелить, что ли. Нет. То есть у меня немножко другое разделение. То есть есть круг людей, которые мне близки по, так скажем, по интеллектуальному состоянию своему. А есть те, которые не близки, но это, как правило, никогда не связано с национальностью.
И это как раз то самое, чем мы отличаемся от американцев. Вот именно поэтому тоже эти протесты не находят отклика у нас в сердцах наших русских людей. Потому что у них там все друг друга делят. Они вроде как все американцы, но у тебя сначала идет американец, а потом обязательно ты будешь либо ирландец, либо итальянец, либо афроамериканец, либо там китаец. И ты будешь праздновать свои праздники. Знаешь, там у ирландцев будет День Святого Патрика, у итальянцев там еще какие-то католические праздники, которые они так с помпой празднуют. То есть там у них есть четкое разделение на национальности. И так повелось еще с тех пор, когда все предки всех этих людей приехали туда покорять эту страну. У нас этого нет.
Может быть, это и неплохо, потому что ты сохраняешь свои традиции, сохраняешь свои обычаи, помнишь, откуда ты родом.
Но, с другой стороны, это выливается вот в то, что мы видим. То, что, ну, я ирландец, грубо говоря, а это вот какой-то там идет черный, не пойми кто. Разделение, это, мне кажется, никогда не хорошо. Когда ты начинаешь делить и оценивать человека только из-за того, что он просто там не того цвета или не той национальности. Да, культура, какие-то праздники, неплохо. Но вот когда доходит до деления, мне не нравится. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Я еще застал Советский Союз. Сам я, ну, чувствую себя русофилом, но у меня очень много было друзей, никогда не делил национальности. Учился в двух вузах, были друзья, и туркмены, и киргизы, и казахи, и чеченцы, и балкарцы, кого только не было, интернационал. И служил в подразделениях, которые боролись в том числе с буржуазным, тогда называлось, национализмом. Я думаю, случай в Америке, случай с Флойдом, это просто повод, как бы копились противоречия, и они есть социально-экономические, политические. И вот выход такой, какой он есть. К сожалению, я застал, что и у нас вот в 91-м году, у меня друзья там были, и таджики погибли, когда Курган Тюбинская и там Кулябская области враждовали, когда и вырезали и русских, бросали, они там все уезжали, квартиры за бесценок. То есть это все на моих глазах прошло, 91-й год, там и армяно-азербайджанский конфликт, там, Баку. Печально все это. Я думаю, это просто приводит фанатизм, националистический фанатизм, крайний. Поэтому я вот сам я лично против именно фанатизма, фанатичных проявлений.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Вот смотри, нам пишет Владимир Осипян. Как человек армянского происхождения могу подтвердить, немножечко присутствует. Вот он имеет в виду вот это разделение по национальностям в России. Хотя уж мне кажется, как по отношению к армянам-то у нас точно нет ничего.
Ну, я мне тоже могу подтвердить, как человек армянского происхождения. Да.
Нет, разве? Потом, ну не знаю, может быть, это касается только очень ассимилированных армян, вроде тебя, например, у которых родной язык уже русский, которые просто фамилию сохранили, по сути. А, с другой стороны, отец учил меня, русский народ – великий народ, всем находится дело и место, с другими ты вообще жить не сможешь, пишет нам Владимир Осипян. Какая хорошая фраза, мне нравится.
Ну да, тоже интересно. Знаешь, вот есть много сообщений про то, что это не против, не антироссийские митинги и протесты в Соединенных Штатах, а протесты против полицейских и их беспредела. И что, типа, вот вы не о том говорите, у нас тоже тут куча полицейского беспредела в стране и так далее. Ну, во-первых, это действительно против полицейского беспредела, но против кого там эти полицейские ведут свои беспредельные действия? Против, в первую очередь, черных. И постоянно именно черные, черное афроамериканское население начинает против этого бастовать.
С одной стороны. А с другой стороны, просто когда они ведут вот эти жесткие задержания в отношении белых, никто не возмущается.
Ну и обычно, знаешь, я даже вот видел очень хороший такой, значит, ролик, как задерживали ребят, которые расстреливали школы. Ну, у них там, да, это, знаешь, такое хобби внутриамериканское, по школам пострелять. Тоже, что не неделя, то постреливают по школам. Задерживают вот этих парней, которые, значит, школы расстреливают, их просто ведут. Ну да, я не могу сказать, что их по голове гладят, но ведут там с наручниками на руке, сажают в какую-то вот полицейскую машину. И как задерживают вот черных ребят, которые там за телефоном потянется, стреляют из шокера, вот этого удушили и так далее. То есть это есть, это отрицать глупо. Но мне кажется, что о том, что у нас в стране жесткая полиция, после того, что там происходит, вообще заикаться глупо. Если вы не видели эти кадры, ну, посмотрите, как лежит журналист на земле и кричит: я пресса, не трогайте меня, да, не трогайте меня, к нему подходят и впритык к нему, ему прям в глаза там каким-то газом или еще чем-то стреляют, резиновыми пулями расстреливают, вон там люди все, причем, ну, резиновые пули — это серьезно, это звучит как игрушка, Но они все с подбитыми, у кому-то глаз выбили, кому-то гематому на лбу оставили, кому-то еще что-то, где-то вообще просто национальную гвардию ввели и так далее. Ну, потому что, вот когда говорят про жесткость полиции, это, я боюсь, не про наших, а 100% про американских. Поэтому давайте про жесткость полиции будем, даже больше не будем, ну потому что смешно. У нас есть пример перед глазами, просто откройте любой телеканал и посмотрите, что такое жесткая полиция. У нас есть звонок, доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
У нас сейчас уже новости, давай продолжим.
А, у нас новости, точно, да-да-да, извиняемся, да, новости, заговорились, загляделись, да. Девять тридцать шесть в Москве, сегодня 7 июня, воскресенье, с вами на радиостанции «Говорит Москва» Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро, друзья.
Доброе утро еще раз. Немножечко отойдем от протестов, но все равно останемся на достаточно такой, ну, серьезной, как мне кажется, теме.
Довольно любопытный, ты знаешь. Вот даже не столько серьезный, сколько, на мой взгляд, очень любопытный. Потому что история, ну, за что мы решили зацепиться. С 4 июня Facebook, социальная сеть, которая очень популярна, начал маркировать страницы медиакорпораций, которые, по версии компании, полностью или частично находятся под контролем властей.
То есть, если, ну, например, да, есть примеры, средства массовой информации, такие как «Спутник», «Арти», «РИА Новости», иранский «Пресс-ТВ», там несколько китайских телеканалов. Вот теперь на них будет стоять такая галочка или какая-то отметочка, что или уже стоит, что это средство массовой информации контролируется тем или иным государством. А при этом некоторые средства массовой информации, которые тоже контролируются государством, например, там агентство «Франс Пресс» или «BBC», британские, такой галочки почему-то не получили.
Ну, это потому, что Facebook
да.
Американская компания.
Да, и американские компании, которые занимаются производством новостей, в которых есть какая-то доля, значит, там, государственного влияния, тоже не получили такие галочки, потому что, это честно, в Фейсбуке прокомментировали, потому что в Соединенных Штатах даже такие компании все равно честно там отстаивают идеалы свободы слова, поэтому нам не нужны такие галочки здесь, в Соединенных Штатах. А, что хотелось бы у вас узнать? Ну, во-первых, как вы вообще подбираете себе источники информации? На какие признаки вы смотрите? Отпугнет ли вас, например, такая галочка? Или не отпугнет? Может быть, наоборот?
Или наоборот, вы будете относиться к более серьезно, потому что вы понимаете, что вот здесь вот точно не будет никаких вбросов или фейков. На, ну, предположим.
Да.
Просто я понимаю, что у меня уже, конечно, случилась профдеформация. Я больше 10 лет работаю в новостях, поэтому я смотрю вообще на другие вещи. Ну, то есть понятно, что есть какой-то список источников, которые я представляю для себя как дослуживающие доверия или не заслуживающие доверия. А есть еще такой момент, на самом деле, очень, ну, вот исключительно профессиональный. Я, когда прихожу там на новостную смену и открываю сайты, с которых я буду писать новости, ну, у нас у всех, ну, особенно, знаешь, когда меняешь кого-нибудь, понимаешь, да, что у каждого новостника есть свои предпочтения. То есть есть издания новости,
ну, да,
что,
ну, да,
они более или менее одинаковые примерно у всех. Ну вот у кого-то будет что-то открыто, а у кого-то не будет. И я выбираю еще по тому, кто как пишет на самом деле. То есть мне просто комфортнее брать новости, которые изначально хорошо написаны, и они требуют меньшей обработки и меньшего копания в источниках, так скажем.
Но ты человек, который профессионально этим занимается, да?
Да,
вот для,
да,
человека, который никак профессионально не связан с новостями, на какие признаки вы в первую очередь обращаете внимание? Знаете ли вы вообще, какие средства массовой информации там кому принадлежат и какие идеалы отстаивают? Или не знаете, вас вообще не это интересует? Вот звоните, рассказывайте, поделитесь, интересно. Звоните по номеру, естественно, 7373948, код 495. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. И в Телеграм пишите «Говорит и Москобот». Нас там зовут. У нас звонки есть, давай сразу пообщаемся. Доброе утро.
Да, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Ну. Так, очень плохо слышно.
Очень плохо
извиняюсь,
слышно,
да, давай другой.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте, Федор на связи.
Доброе утро.
Ну, по новостям я как человек, к этому отношения не имеющий, как простой потребитель и слушающий, ну, вы знаете, я все чаще задаю себе вопросом. Зачем мне нужны новости? Вот я услышал новость для того, чтобы что? Вот, и мне кажется, что большая часть новостей, ну, не имеет под собой, ну, правды, как бы. Есть, конечно, там маленькая доля, но они, как получается, новостники и аналитика и прочее, как лица заинтересованные, потому что, ну, согласитесь, смотрите, как активизируются средства массовой информации, когда происходит катастрофа, какое-то стихийное бедствие, вот те же протесты и так далее. И совершенно как-то вялотекущая повестка идет, когда вот как бы ничего не происходит. Но ведь это же хорошо, когда ничего не происходит. Знаете, обратил внимание на то, что когда вот говорят какие-то хорошие истории, ну, такие простые, где там, допустим, полицейские вытащили из огня кого-то, помогли.
Котенка, да, например, ну, да, предположим,
котенка,
да.
Котенка, вот остановили Ленинский проспект, чтобы перешли утки. Вы знаете, я не знаю почему, но у меня от этой новости прям вот какой-то вот ком в горло и слезы на глазах. Я не знаю почему.
Про Ленинский проспект и уток — это прекрасная новость была, да, отлично. Прекрасно.
А когда вот мы сейчас будем звонить эксперту, вот самолет разбился, люди погибли, давайте обсудим, что... И вот прям, знаете, прям огонь такой идет, прям так для жены, и вот целый день это... Но я уже начинаю уставать от этого. То есть, как бы вот я вот задумываюсь.
А если мы не будем об этом говорить, Федор, то вы же сами первые позвоните и скажете: вы замалчиваете, вы нечестно поступаете, вы нам не рассказываете о том, что произошла катастрофа, и мы не получаем информации об этом.
Вы правы, говорить надо. Но надо как-то, мне кажется, находить такой баланс, чтобы вот при негатива, у нас, знаете, больше негатива. Вот как ни... Я даже проводил исследование, знаете, вот включаешь новости, вот 7 новостей прошло, сколько из них будут негативно? 6 негативные, 1 нейтральная. Ну вот так же, да, там взорвалось, тут упало, коронавирус наступает, прививки делать нельзя, вирусолог сказал, что вот это так, другой сказал, что это так. Слушайте, мне, я не могу понять, что происходит, где правда. Интернет открываешь, правду нужно искать днем с огнем, но реально. Вот ну,
в интернете, согласитесь, не меньше негатива, правильно?
Согласен, что такое в интернете? Ну... Давайте с этого начинать. Потому что интернет – это как-то очень расплывчато. Вы имеете в виду социальные сети, вы имеете в виду сайты каких-то новостных изданий. Что такое интернет в вашем представлении? Он же как бы не монолит?
Ну, в моем представлении интернет – вот-вот. Вообще весь интернет, от и до, что вы сказали. И везде надо вот с трудом что-то искать. Знаете, что можно найти легко? Это вот сколько стоит лекарство и где оно продается. То есть чистая информация без примеси вот заинтересованности или аналитики. То есть вот лекарство и цена, все. А когда, например, вот откроешь что-то, какую-то новость, и там идет, одни считают, вот про вирус, да?
Ну, нету про правды. Вирус.
Одни говорят, это вот так... Надо защищаться, маски, перчатки. Другие говорят, не надо. И оба вирусологи, оба академики наук. Ну, как мне быть? Понимаете?
Ну, что мне делать? Понятно, да, понятно. Хорошо, спасибо.
Это просто... называется плюрализм.
Просто, да, они там сами друг с другом еще не могут договориться. Дело в этом. Но вот Илья Пинскер нам пишет, что от полностью позитивной повестки жизни лучше не станет, и катастроф, к сожалению, не убавится. Я с этим мнением согласен. То есть... Мы можем начать рассказывать только про уток, которых переводят через Ленинский проспект. Но самолеты как падали, так и будут падать. Там...
Коронавирус не исчезнет.
Коронавирус не исчезнет. Погромы останутся. Войны, к сожалению, останутся. И ну как об этом не рассказывать? Тогда зачем вообще, в принципе, нужна такая профессия, как журналист? Если мы будем рассказывать только об уточках.
А с другой стороны, вот вы хотите уточек, вы хотите позитивных новостей, но если посмотреть на цифры просматриваемости новостей, например, на нашем сайте, говорит Москва, то вот чем более жесткий заголовок, чем более страшная какая-то новость, тем больше у нее просмотров. Друзья, вы же сами потребляете достаточно негативный контент, и тем самым вы просто вынуждаете нас идти за негативным контентом, потому что вы его читаете с большим удовольствием. Не с удовольствием, может быть, но более активно читается.
Ну, потому что это интересней, понимаешь? Это просто интересней. Вот и все. Тут банальное объяснение. Ну, перевели уточек. Ну, один раз за день ты прочитал про уток. Прекрасно, хорошо, ну, мило. Может, у кого-то до слез вот пробирает. Но представляешь, второй раз про уток. Третий раз про котят. Четвертый только про собак. И так далее. Ну, рано или поздно и от таких новостей уже устанешь, понимаешь? Да, у нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Ну, вот смотрите, мы же читаем Чехова, да, любим, многие любят Чехова.
Я обожаю Чехова.
Там же, в принципе, негатив, ну, как, конечно, Каштанка грустно, там, Гусь там умер, но там же негатива, в принципе, немного в нем. То есть там скорее эмоции какие-то, гамма эмоций такая, как бы, иногда печальная, иногда грустная. Там, ну, ну, в общем, он позитивен достаточно, Чехов. Он считается одним из известнейших писателей. То есть в нем самих трагедий-то немного, в общем, как бы.
Не, ну это про Чехова и про писателей.
Это литература.
Это литература, да, это немножечко другое.
А во-вторых, я бы все-таки поспорила, как человек, который хорошо знает Чехова, знаете, ну, есть у меня ощущение, что все-таки вы не совсем правы.
Ну вот смотрите, вот, допустим, Достоевский, он тяжелый, ну, я его люблю, а некоторые говорят, там, не любят его по разным причинам, некоторые по идеологическим, некоторые просто потому, что мрачный и тяжелый. Вот,
вы читали рассказ Достоевского, который называется «Чужая жена и муж под кроватью»? Максимально вам рекомендую.
В аудиорассказе по радио.
Это очень смешно, это очень легко написано, это действительно хороший юмор. Вот прям такой, знаете, которого ты от Достоевского не ждешь никогда. Поэтому вот так вот прям говорить, что он в принципе мрачный, да, безусловно, большое пятикнижие мрачное. Но Достоевский тоже был довольно своеобразным человеком.
Вот смотрите, но мы не можем сравнивать новости. Вторая. Допустим, вот если попробовать, я не говорю, что вот именно на вашей радиостанции или вот кто-то, чтобы сделал именно так, а не по-другому. Допустим, новости с точки зрения там писателя, но новости с точки зрения Чехова, новости с точки зрения Достоевского, новости с точки зрения Пушкина. Но вот сегодняшние новости, вот то, что идет в новостях.
Сергей.
И вот здесь такую вот рубрику сделать, я не знаю, вам или газете, или еще кто-то, и посмотреть, как это будет. То есть понятно, что есть колонки в западных газетах, у нас как-то, вот вы же комментируете, у вас живое идет, как бы. А тут сделать как бы немножко такое с точки зрения вот наполовину как бы живое, а наполовину с точки зрения классики. Найти вот какой-то баланс. Вот я в Телеграме видел Лев Толстой канал, его воспоминания там 100-летней давности, 1859 год. Там, допустим, проиграл в карты, там видел красивую крестьянку, там были там мысли какие-то, постеснялся их. Опять потратил 300 рублей, стыдно перед женой, там жена ругается. Вот это вот настолько жизненно, как бы, как ни странно. То есть,
знаете, то, что вы сейчас сказали, спасибо, это на Твиттер смакивает немножечко. Только у Льва Толстого его не было. Я не знаю, это может фейковый Твиттер Льва Толстого. Увидел крестьянку.
Слушай, знаешь, с другой стороны, я просто думаю, это же каким надо быть самоуверенным человеком, чтобы взять на себя смелость новости подавать так, как тебе кажется, подал бы Чехов.
Ну, это вот, знаешь, это максимально ненастоящие новости тогда будут. Вот когда будут говорить фейк-ньюс, когда сейчас говорят фейк-ньюс, о таком даже и не представляют. Представляешь себе новости от Чехова? Ну, это да, это странно. Мы как-то в литературу
немножечко ушли
да, от новостей.
Ирина нам пишет.
Давай.
Да. Из добытой информации слушатель пусть генерирует свое мнение. Он же уже большой человек, чтобы не быть непременно ведомым.
Или же вы, наоборот, идете к тому или иному журналисту, средству массовой информации, чтобы они помогли вам определиться, какое мне мнение кажется у вас по той или иной... Ну, это же тоже так, по-честному.
Да, безусловно. Когда я думаю о том, как человек формирует свою новостную повестку, мне кажется, что... У него, у любого человека взрослого, есть уже определенная картина мира. Ну, какая-то картина мира. И вот он просто подбирает себе средства массовой информации, которые он читает или слушает, таким образом, чтобы оно ему максимально отзывалось. То есть ты считаешь, например, что в России есть... Предположим, расизм. Это твоя картина мира. И вот ты будешь искать средства массовой информации или конкретного журналиста или какой-нибудь паблик в социальных сетях, такой, чтобы там новостная повестка подтверждала твое представление о мире. Мне кажется, так. Ну. С точки зрения потребителя. То есть, вот, а я же говорил, что есть, вот и пожалуйста. И вот газета «Голос далекого города».
А, например, представляешь, теперь бум, если возвращаться к Фейсбуку, вот ты слушал там, читал одну и ту же газету, слушал одно и то же радио, а тут бац, у них на страничке, на их Фейсбуке поставили теперь галочку, что финансируется там оттуда-то, Папуа-Новой Гвинеи, что-нибудь такое. И уже...
И все.
И вот поменяет ли это твое отношение к этой радиостанции, или там газете, или телеканалу, или нет?
Это очень интересно, правда. А с другой стороны, а ты сам не знаешь? А с третьей стороны, опять-таки, есть
издание... Сам не знаешь, которое... ты имеешь в виду, что оттуда кому... финансируется?
Да.
Очень часто люди не знают. Ну, что, ага. Чей это канал, да, или там радиостанция, и кто ее финансирует.
Вот ты знаешь, еще тоже есть некоторые издания, которые, когда дают ссылку на какое-нибудь другое издание, пишут, говорится в принадлежащем такому-то человеку средстве массовой информации. Никогда не встречал?
Нет,
такого,
не встречал. Ну, или очень-очень редко.
Очень часто так этим занимаются наши коллеги из Rambler Group. Вот они, как правило, пишут, кому принадлежит издание, на которое они ссылаются. Не знаю, зачем они это делают.
Ну, это, знаешь, это вот что-то такое вот от Фейсбука. Видимо, да. В Rambler Group быстрее додумались до такой методики маркировать.
Вот, они, да, они вот прям намекают на это. Они такие, вот посмотрите, зачем они это делают, непонятно. Может быть, хотят избежать... двусмысленности и намекнуть на то, что это может быть ангажированное сообщение, предположим.
Ну, ты лично, ты, если вдруг представить себе, что Facebook по-честному всех бы маркировал, вот и BBC, и RT, и France Press всех по-честному бы маркировал, и тебе, ты скорее за...
Так, да, если честно, мне
нет?
Как-то все равно, потому что я и так представляю себе, кому принадлежит BBC, кому RT, кому France Press. И какая позиция ими поддерживается. Поэтому мне это не нужно. Но вполне возможно, что есть люди, которым стало бы интересно. С другой стороны, то есть, вот понимаешь, хорошо, вот есть государственная СМИ. Я понимаю, что там будет, во-первых, скорее всего, там будет достаточно лояльная к власти позиция. Это не хорошо и не плохо, просто так есть. Это первое. Но второе, с другой стороны, скорее всего, новости, которые приходят из, ну, откуда-то сверху, так скажем, mm-hmm. да, они будут там быстрее. Просто потому, что у них как-то канал получше налажен.
Ну да, наверное, то интересно.
Соответственно, если тебя интересует, например, вот распорядок дня и расписание там президента Путина на сегодняшний день, ты пойдешь именно в государственные СМИ, потому что там точно знают, что он сегодня делает, и напишут об этом первыми.
Да, есть в этом логика, согласен. Давай посмотрим, что наш слушатель об этом думает. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, алло. Вы в эфире.
Алло, да. Доброе утро. Разрешите поздравить вас с праздником Святой Троицы, всех слушателей от всей души.
Спасибо.
Вы знаете, вот на мой взгляд, я вот доверяю, так сказать, ну, независимо вот народным, так сказать, патриотическим средствам массовой информации, то есть, ну, с левым уклоном. Ну, вот единственная, вот, допустим, радиостанция, которая действительно независима, которая не от олигархов, не от государств, то есть существует на, ну, сама зарабатывает, допустим. Ну, просто ларек есть и торгует, и на это существует, по большому счету. То есть вот радиогазет слово. Или там союз социалистической прессы, там, так сказать, тоже с левым уклоном. Опять же, независимо, нет олигархов, нет власти. Так,
ну, что, да, если коротко, то у вас в приоритете стоит левый уклон. Понятно, спасибо.
Вот тогда наш слушатель подтверждает мою позицию. То есть у него есть такая картина мира, и он выбирает СМИ, которые его позицию отражают.
То есть, в принципе, неважно, кем финансируется. Будет написано, что финансируется, не будет написано, что финансируется. Уже все определились с тем, какие у них любимые средства массовой информации, и им и будут доверять.
Мне кажется, да. С другой стороны, вот смотри, средства массовой информации иногда меняют собственника. Так бывает.
Бывает,
иногда,
да.
Меняют руководство по разным причинам.
И иногда меняется редакционная политика. Иногда. Меняется. Причем редакционная... кардинально бывает меняется.
Да. Иногда меняется команда практически целиком. Так тоже бывает. И вроде бы ты по привычке заходишь туда же, а понимаешь, что и тексты стали хуже, и новости стали как-то не такими объективными, и заголовки какие-то невнятные.
Ну, или, может быть, они текста могли не стать хуже, они просто стали немножечко,
может быть,
да, с другой направленностью.
Или наоборот, поменялся собственник.
Стало лучше.
Считаешь, стало лучше, думаешь, смотри, ой, ребята-то как научились, гляньте-ка,
а. Ну, в общем, какие молодцы. Интересно, да, давай еще раз, еще поговорим. Интересно, как вы выбираете средства массовой информации, на что в первую очередь смотрите? Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Смотрите, вот я иногда слушаю вас, ваше радио. А Вот что хочу сказать по выбору средств массовой информации. Мне интересно, в радио говорит Москва, именно то, что звонят умные, к вам слушатели звонят, умные, логичные, последовательные и адекватные. Но ваши ведущие, особенно вот этот Александр Асахов, который вечером ведет...
Давайте мы не будем обсуждать коллег.
Этих людей как-то забивает. Вот Михаил звонит, достаточно такие прогрессивные мысли высказывает. И вот
но вы сюда, вы, получается, слушаете нашу радиостанцию из-за того, что здесь можете услышать...
Кого вы допускаете к разговору с вами? И вот иногда, в последнее время более чаще, люди достаточно разумно высказывают свои мысли, не вполне согласны с политикой, которая изменилась после Доренко, с политикой вашей станции. Вы как бы прокремлевские стали просто 150%. Но слушатели, вот что мне интересно, вы допускаете это самое бесстрастно. Вот это мне нравится. Только когда люди говорить начинают не согласны с вашей линией, вы их забиваете. Вы их забиваете.
Ну, смотрите, я с вами
поспорю. Вы уже нам сообщили, что мы прокремлевские, что у нас не такая редакционная политика, и все еще в эфире.
А мы вас не забиваем. Обратите внимание. Видите, какие мы хорошие. На самом деле.
Да, вот надо признать, что ко мне вы отнеслись достаточно лояльно.
Ко всем достаточно лояльно, потому что настоящая свобода слова, спасибо, у нас здесь на радиостанции говорит Москва. Видите?
Ну, у нас нет предварительной модерации, кстати, если вы вдруг обратили внимание, если бы вы давно нас слушаете, вы знаете, что именно поэтому иногда безумные люди, которые используют обсценную лексику в своих высказываниях, прорываются к нам в эфир. Исключительно потому, что у нас нет предварительной модерации. У нас подписаны некоторые постоянные слушатели, но это просто для того, чтобы мы по нескольку раз за эфир не включали одного и того же человека. Ну, так удобнее работать. Но...
Не, ну, а когда я говорю про свободу слова, ну, если не это свобода слова, то что тогда? Могли бы сейчас выключить человека, оборвать. Вот услышали бы, что ему не нравится редакционная политика, например, нашей радиостанции, и вырубили. Но мы же не выключили. Нет, дослушали.
Нет, человек вел себя корректно, он не ругался, никого не оскорблял. Все нормально. Радио не одно, переключай да выбирай. Вот, например, Алексей Гудошников мне год назад вообще не нравился, а сейчас очень даже с интересом слушаю, рассказывает нам Ирина. Еще бы. 36-й интересуется. Я вот часто звоню на «Говорит Москва», интересно, я умный или нет? Конечно, умный, 36-й, разумеется. Другие нам не звонят. А Андрей Дудриков рассказывает, что читает СМИ различной направленности, чтобы составить объективную картину мира.
Я согласен здесь, я тоже так делаю, потому что я читаю разные средства массовой информации на разных языках, но возможно ли составить объективную картину мира, основываясь только на том, что написано в тех или иных источниках? Тоже интересно, да, вот странная такая ситуация, не понять. Вроде как все ангажированы в какую-то сторону. То есть ты понимаешь, что там CNN будет в свою сторону топить, Россия-1 будет в свою, говорит, Москва будет, как оказывается, в свою, в какую-то, да, там еще какая-нибудь радиостанция в свою. Получится ли просто у обычного слушателя составить свою объективную, действительно объективную точку зрения? Или ее вообще не существует, объективной точки зрения?
Конечно, не существует. Я вообще не
верю. Не существует.
Мне кажется, что нет. Потом, слушай, ты же помнишь наверняка эту журналистскую байку про трех собак, да? Сидят три журналиста, и мимо них проходят три черные собаки. И один самый молодой говорит: так, я смотрю, что здесь три черные собаки прошли, значит, скорее всего, в этом районе живет много черных собак. Тот, кто постарше, говорит: нет, я не могу сделать такой вывод, я скажу так, что просто мимо меня прошли три черные собаки. И третий, самый старый, самый опытный, говорит, что я видел только трех собак и знаю, что одна сторона у них была черная.
Это о чем говорит?
Это говорит о том, что тебе нужно максимально аккуратно подбирать слова, чтобы не делать выводов, которые ты можешь распространять, как тебе кажется, все. Понимаешь?
А еще аккуратнее. Надо подбирать источники информации, откуда вы ее черпаете. Обязательно аккуратно подбирайте средства массовой информации. Смотрите, что вы читаете, кого слушаете, кого смотрите. Это очень важно. У нас действительно сейчас большой выбор, свобода слова, но периодически можно нарваться на кого-нибудь не того. Но не на нас. У нас все в порядке. Радиостанция «Говорит Москва». Самая лучшая радиостанция в мире, да, в Москве. А сейчас как раз те самые новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в Москве. Доброе утро всем. Сегодня 7 июня, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Деревенский парень нам присылает, видимо, свой прекрасный аппетитный завтрак, поэтому желаю деревенскому парню приятного аппетита.
А я не вижу его, потому что смотрю из админки, поэтому мне не показывают. Мне это очень хорошо, потому что у меня сегодня последний день детокса. И как завтра я начну есть мясо, прям от коровы буду откусывать, от живой, может
быть. Ты даже себе тогда не представляешь, как тебе повезло, что ты сейчас не видишь то, что нам прислал деревенский парень. Тебе прям очень повезло.
Спасибо, спасибо.
Сейчас, сейчас тебе это увидеть не надо. Мне-то, знаешь, не очень. Я уже вот слюнями листочки, которые у меня здесь лежат, заляпал. А тебе так вообще страшно. Но приятного аппетита.
Да. Видишь, какие мы добрые.
Давай напомним наши координаты. СМС-сообщение пишите нам по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, нас там зовут Говорит МСК-бот. И звоните нам по номеру 7373948, код 495.
Слушай, у меня есть история.
Давай.
Которую я бы хотела обсудить с тобой и со слушателями. В последнее время я заметила, что очень сильно активизировались банковские мошенники. Ну, люди, которые тебе звонят и говорят: «Здравствуйте, Евгения Тимуровна, а вот...» Проводите ли вы какую-то операцию сейчас, переводите ли вы кому-нибудь деньги и все такое. То есть я уже, мне кажется, что просто по голосу, по тембру голоса понимаю, что люди звонят мне точно совершенно не из банка.
Да.
И начинаю экспериментировать и хихикать с ними по-всякому. То есть из последнего джентльмен, который позвонил мне, я ему сказала, значит, что перевожу деньги своему любовнику. Он похихикал, такой говорит: так, все, фиксирую информацию. А потом говорит: а вы не хотите стать моей любовницей? Я говорю: ну, слушайте, если вы достаточно хороши, тогда может быть. Но вы, пожалуйста, какие-то рекомендации предоставьте, фотографии, там, доказательства, что вы достойны, так сказать. В общем, ну, такие вот истории происходят. А тут из последнего позвонили моему мужу. Я, конечно, восхитилась, думаю, как он ловко это все сделал. Позвонил человек и тоже начинает с ним разговаривать. Вот, значит, совершаете ли вы перевод? Он говорит: да, совершаю. Он говорит: ой, тогда мы вас... А в каких банках у вас есть карта? Ну, он там называет как-то, знаешь, просто из головы первые два банка, которые приходят в голову. Он говорит: так, ну, мы передаем информацию службе безопасности этих банков, они вам сейчас перезвонят. Перезванивают, там уже какая-то девочка, она говорит: так, секундочку, вот, значит, а сколько у вас денег на этих картах? Я понимаю, что мой муж начинает их немножечко уже троллить. Он говорит: ну, там что-то, по-моему, 1700, что ли, на этой карте, а на другой там что-то 1,5 миллиона лежит.
Да, это который валютные надо было, знаешь, добавить. А вот на, значит,
да, рублевых. На рублевых, да, там что-то 15, может, миллионов.
Да.
Не помню точно, да. Говорит: так, а последняя операция какая у вас была? Говорит: так, последняя операция была на 154 тысячи рублей, покупал ботинки в Америке. Да, ну, понимаешь, да, вот такой вот разговор. Да, конечно, фиксирую информацию. Говорит: так, а вот знаете ли вы там Дмитриева Ивана Сергеевича? Он говорит: конечно, знаю. Он, это, говорит, муж моей любовницы. Все нормально, я ему деньги пересылаю, чтобы он от нее отстал. Ну, понимаешь, да, в
такой происходит. Да, я тоже так делаю с ними.
Да, это очень весело, конечно, все. Но получается так, что человек не выдерживает, он начинает его сначала слать матом, а потом муж смеется и говорит: слушай, скажи, пожалуйста, почему у вас такой говор? Ты откуда сам? И этот парень почему-то повелся на эту беседу и начал нам рассказывать. Ну, он, видимо, понимает, что мы все равно его никак не найдем, ничего с ним не сделаем. Он говорит: я вот сам из Луганска, сейчас живу в Ростовской области, поэтому у меня, собственно, такой вот говор. И муж спрашивает, а вот сколько там удается заработать? Он говорит, ну, каждый месяц порядка 2000. Он считает в долларах. Это, кстати, тоже довольно характерная история. В России уже, ну, не знаю, по крайней мере, в моем окружении никто
везде,
в долларах уже
везде
не считает.
Так. Да, в России мы перестали считать все в долларах.
Да, одно время это было, мне кажется, лет 10 назад, но сейчас все это уже отошло. А они по-прежнему считают в долларах, это довольно характерно для них. Говорит, ну, вот типа порядка от 2000 долларов получается у меня заработать. Я сижу на проценте от суммы, которую, значит, удалось украсть у людей, я получаю 15-20%. Очень многие люди на это все ведутся. Что-то там он еще рассказал. Что-то мы спросили, как там в Луганске относятся к России и к Украине. Он так об этом поговорил. Ну так, в общем, хороший парень. Говорит, ну все, ладно.
Отличный парень.
Да, да, прям прекрасный, да, замечательный, очень, очень открытый и добрый человек. Я говорю, слушай, а мы на громкой связи с ним разговаривали. Слушайте, а совесть-то не мучает? Он такой, знаешь, кого совесть мучает, те не задерживаются. Они очень быстро уходят отсюда. А я, говорит, такой человек бессердечный. У меня нормально получается, деньги мне важны. Ну, в общем, на этом мы как бы и распрощались. Там он говорит, все, ребята, вы такие хорошие, все, вам доброго, держитесь там, не ведитесь на мошенников. В этом свете мне, конечно, очень хочется задать вопрос вам и спросить, насколько часто вы с этим сталкиваетесь, как вы реагируете, и как у вас, есть ли у вас какие-то приемчики, по которым вы понимаете, что они вас сейчас будут обманывать. То есть понятно, что когда номер карты спрашивают, уже все сразу не очень хорошо.
Ну и заодно поделимся друг с другом, на какие виды мошенничества мы нас пытались купить, как пытались обмануть, и таким образом станем все просто чуточку умнее, и не будем, уже будем знать, что на подобные вещи вестись не надо.
Да, просто, понимаешь, меня, конечно, шокировало, что он сказал, что очень много людей действительно на вот эти вещи ведутся. Потому что я просто вот по голосу уже понимаю, что сейчас будет какая-то ерунда. Еще вот, кстати, из моих лайфхаков, не все знают, как меня по имени-отчеству. Если мне банк звонит и называет меня просто Евгения, я понимаю, что это не банк. Потому что банк точно знает, как меня зовут.
Ну, иногда могут отчество все равно то и где-то найти.
Могут найти.
Это не панацея.
Да, что вот если нет отчества, то это точно мошенники. Вот прям 100 пудов.
Да, ну давай, интересно вот послушать, какие у нас, у наших слушателей подобные есть приемчики. Вот Андрей Дыдриков пишет, что нам везет, ему живые люди не звонят, только роботы. Про роботов еще поговорим, Андрей.
Да, про роботов
еще
тоже будет.
Да, Алексей Земцов нам пишет, что он здесь.
Мы это уж, очень здорово, да.
Да, мы уж испугались, все, теперь спокойно, Алексей Земцов здесь, на месте.
Угу. А Владимир Осипян утверждает, что у них очень представительные голоса, вызывающие доверие. Вот я как раз с вами не согласна. Я еще, знаете, такой момент, они очень часто употребляют выражение «фиксирую информацию». То есть они вот вас спрашивают, какой вы перевод совершали своему любовнику последний раз. Вы сообщаете, что совершали перевод на 115 миллиардов долларов буквально вот минут 15 назад. И они такие, да-да, фиксирую информацию. Вот все понятно.
Пытаются косить под этот вот банковский такой сленг, вот под то, как работают, как разговаривают эти люди, банковские работники. Да, пытаются закосить, не всегда получается. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Доброе утро.
Это говорит Москва?
Да, это мы.
Ну,
да.
Вот смотрите.
Вы в эфире.
Сейчас вы сообщали... О новостях разговаривали, о вреде.
Не, у нас уже другая тема, извините.
Нет, смотрите, вы сказали, емкость лопнула 13 тысяч тонн, а в реку попало 21 тысяч тонн. Вы фиксируете это, то, что цифры, о чем говорите, о новостях? Брехня идет?
Так, я что-то немножечко не понял. Это не мы с тобой, да, говорили? Это про новости, которые...
Видимо, имелось в виду, да, про Сашу Лосеву, которая нам сейчас читала новости. Пожалуйста, откройте эту новость на нашем сайте или в нашем телеграм-канале. Прочитайте ее внимательно, вы обнаружите, откуда взялись дополнительные тонны. Я думаю, у вас сразу картиночка сложится, все будет в порядке. И, пожалуйста, не употребляйте слово «брехня», но все-таки разговорное, сниженное, не эфирное, так скажем.
Но мы сейчас не про новости. Про новости мы разговаривали в прошлые полчаса. Сейчас мы разговариваем про мошенников. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Села с Москва. Всех с Святой Троицей, слушателей, и вас тоже.
Спасибо.
Посмотрите, как старый банковский работник в прошлом, хочу сказать, что все звонки, которые сейчас идут, и от мошенников, и от банков, я считаю, в принципе, мошенничеством. Вот. А по поводу всей этой ситуации можно сказать следующее, что когда в стране нестабильная ситуация, в принципе, и экономическая, и у людей морально-психологическое состояние подорвано, тогда как раз активизируются и мошенники, и все колдуны, и ведьмы, и так далее, которые... Ну, это, в принципе, заметно было и по молодой России, да, там, в середине 90-х, и по Украине. Эта тема нормальная совершенно. Как только люди зашатались, у них появилось неустойчивое моральное состояние, соответственно, все мошенники, все виды мастей этим пользуются, и это нормально. Включая и наши действующие банки, когда звонят, предлагают услуги, они же не рассказывают вам, чем все это кончится и что это на самом деле, что вас ждет. Все мелким, все не договаривается. В конечном итоге и те, и другие, все мошенники.
Понятно.
Да, ну, по крайней мере, банковские работники хотя бы не пытаются просто списать деньги с вашей карты.
Да, не просто украсть, да. Они как, какие-то через схемы, да, да. Через тарифы. Эти ребята прям хотят украсть. Со мной буквально на днях случилась история. Значит, я виделся со своим другом, и мы вот буквально там разошлись час назад.
Так.
И мне приходит сообщение на почту от него, на почту. То есть на электронную почту, представляешь себе? Ну, что в современном мире, ну, немножечко странно, но приходит. Он мне вообще никогда в жизни, мне кажется, на почту ничего не присылал. Но приходит сообщение от него с текстом. Вот моя бедная там племянница, прочитайте, пожалуйста, написал пост, кто чем сможет, помогите. И открывается, ну, там ссылочка. Открываешь, открывается сайт с большим текстом, достаточно так... красиво, хорошо написанным, где описывается ситуация маленькой девочки из Магнитогорска. Она якобы это описывается от лица моего друга, который никогда в жизни не был в Магнитогорске, ничего общего с Магнитогорском не имеет, но значит, что вот из Магнитогорска там девочка очень тяжело болеет и так далее. Описывается подробно, чем она болеет, симптомы, как ее лечили и так далее. Ну, ужасно.
А твой друг якобы имеет к ней...
это его племянница, да, это якобы его племянница. И в конце, естественно, вот, пожалуйста, текст, знаешь, ну, я не знаю, на странице две. Его читать, я не знаю, несколько минут читать этот текст, и в конце уже тебе идет этот номер карты, пожалуйста, кто чем может, переведите, а нужно якобы несколько миллионов рублей на операцию. То есть и такое бывает. И вот... такие моменты мне особо как-то злость пробирает на таких людей, потому что, ну, должны быть какие-то святые вещи. Когда пытаются собирать на больных детей, знаешь, под предлогом, точнее, что болеет какой-то ребенок,
да.
Что ему
а
нужны деньги.
А когда взламывают твою страницу и начинают с нее рассылать всем твоим контактам сообщение о том, что у тебя там, не знаю, что-то случилось с родителями или с детьми, или с тобой, и ты как будто бы просишь денег... Это же очень, ну, совсем неприятно, понимаешь? Там есть люди, которые, ну, очень близкие тебе и очень, не знаю, нежные и трепетные, они сразу же пойдут и будут переводить какие-то деньги, даже не задавая вопросов. Что-то
значит,
очень странно и очень неправильно.
О чем это говорит? Да, сначала позвоните и проверьте. Перезвоните и спросите у человека. Ну, всякое бывает, вдруг действительно нужны деньги, но надо перезвонить и проверить. Всегда надо проверять. Вот Андрей Беляков нам пишет, или Беликов, как правильно, Беликов, извиняюсь, нам писал немножечко... А вот, мне регулярно звонят и отчество называют, между прочим. Но я просто говорю, что перезвоню в банк и уточню, и на этом все заканчивается. Вот иногда просто перезвонить или там перепроверить, позвонить достаточно. И все, и тогда вы убережете себя и свой карман.
Да,
от больших потерь.
Это скучно, согласись, что все-таки маски интереснее. До этого я помню, что мы рассказывали о том, что деньги переводили за запрещенные вещества какие-то. Знаешь,
нет, но это если ты уже понял. Шутка, да. Если ты уже понял, то нужно поиздеваться. Да, конечно, поиздеваться — это дело святое. Я помню, тоже несколько лет назад со мной приключилась такая история. Подруга моей девушки, значит, мне написала, говорит, вот я там выхожу замуж, и покупаю какое-то, значит, платье где-то бэушное на Авито. Вот что-то такое было, платье свадебное.
Так.
И я вот нашла платье мечты, и все. И стоит очень дешево. Мне подходит. Там речь шла где-то о 7-8 тысячах рублей. Что такое, о 17. Вот я помню, где-то там была семерка рядом. Ну, неважно. Говорит, просто у человека карточка другого банка, не такого, как у меня, а он просит перевести ему деньги. А у меня как раз есть эта карточка, вот я узнал, там у Тани, у тебя есть карточка, мог бы ты мне помочь, просто я тебе скину деньги, а ты ему переправь. Я говорю, да, конечно, давай. И так получилось, что я начал вести разговоры с этими людьми, которым якобы нужно было перевести деньги на свадебное платье. То есть вот какой тоже интересный предлог, да, уже у нас был ребенок, банк, теперь есть свадебное платье. Я понял сразу же, что это мошенники, как только я с ними начал списываться, созваниваться, как они мне начали там, вот мы вам сейчас переведем, но у нас немножечко в нашем регионе другой банк, другая система, вам придет смс-очка какая-то, вот вы там эту смс-очку нам перешлите назад и так далее. Все, я понял. Ребята пытаются меня кинуть.
Никакого платья они не продают?
Да. И я их мариновал специально, недели, наверное, две. Я в самый последний момент, я говорил, все, вот я уже, значит, у банкомата, сейчас пришлю вам смс-очку. Потом говорил, банкомат выключился и так далее. И они терпеливо ждали, действительно, ради вот этих 7 тысяч рублей. Они 2 недели со мной были на связи. Эта девочка, она уже вышла замуж к тому моменту, когда я с ними закончил. По итогу, когда я, значит, раскрылся им, и уже по телефону разговаривая, сказал, что, ребят, ничего вы от меня не получите, человека просто взорвало. Он начал меня оскорблять, он начал... Ну, ты зачем? Он начал мне... Зачем ты так себя ведешь? Зачем ты так поступаешь? Типа, 2 недели ждали. Я говорю, ты...
Ничего себе!
Я говорю, ты меня обвиняешь в том, что я не позволил себя кинуть? Ты серьезно? Да пошел ты вообще не человек, ты там позорный, ты нечестный и так далее. Удивительно было. Но прям... Он на меня, видно, возлагал какие-то надежды, на эти деньги уже где-то в уме их потратил, и 2 недели на меня потратил времени, в итоге разозлился, что не получилось, и прям обиделся на меня. Поэтому, если вдруг слышите меня сейчас,
кошмар,
я у вас прощения просить не буду, не дождетесь. Вот так вот. У нас есть звонок.
Понятно,
доброе утро.
Андрей Беликов. Давай.
Ну давай.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Беликов пишет, что...
Нет, звонок, Жень. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы в эфире.
Такие мошенники в процентах 90 случаев, это в тюрьме сидят зэки, им проносят нелегальные телефоны, и они вот сидят, обзванивают, разводят.
Да.
Я попадались на это дело, один раз попались, им дешевую машину предлагали, они 50 тысяч отправили залога, потом ездили, пытались их вернуть. Вот, другой раз там станок покупали по той же самой схеме. В общем, разводят очень аккуратно, красиво, даже такие... Вроде бы финансово грамотные люди попадаются на их удочку и отсылают им деньги.
Как бороться? Вот как вы в таких случаях поступаете, когда чувствуете, что может быть обманут?
Да я понимаю, что могу быть обманут. У меня недавно жену также обманули. Вроде бы как по гипнозам. То есть ей приходит смс, не давайте никому, не сообщайте никому этот пароль, да?
Да.
Она его как будто гипнозом берет и сообщает. Потом мне звонят, говорят, такая ситуация произошла. Видимо, какие-то у них навыки есть, гипнотизируют. Вроде бы ты понимаешь, но они как-то умудряются все равно. Много людей вот на это попадается. Вроде бы все адекватные, правильные люди все это знают, потом смеются, говорят, да как я мог? Видимо, какие-то есть рычаги воздействия психологические.
Понятно, спасибо. Ну, в гипноз я не верю.
Я тоже не верю в гипноз, но, знаешь, может быть, как-то человек попадает в такую ситуацию, может быть, очень стрессовую. Кстати, есть история, мне рассказывал наш выпускающий Стас Соколов, не знаю, можно ли рассказывать ее в эфире, но, с другой стороны, почему нет? Стас, прости. Буквально не так давно, пока вот длился этот период самоизоляции, с ним случилось, но, видимо, там был уже какой-то косяк со стороны банка, потому что он говорит, я сижу, и мне приходит сообщение о том, что с моей карты списываются там что-то 150, что ли, долларов. В долларах именно. А он был на даче, у него там не очень хорошо ловил интернет, это все приходит не через приложение, а через смски. Он говорит, я бегу туда, где у меня ловит интернет, захожу в приложение, понимаю, что пока я бежал, произошло еще несколько списаний, в общей сложности они списали там около 60 тысяч. Он звонит в банк, рублей, и говорит,
ну,
ребята, срочно блокируйте мою карту. Они говорят, да, конечно, мы уже блокируем вашу карту. Блокируют, и после блокировки приходит еще одно сообщение, ваша карта обратно разблокирована, и опять списывают деньги.
Класс.
Я могу себе представить вот это состояние, когда ты просто сидишь и видишь, как с твоей карточки уходят твои кровно заработанные, на ремонт отложенные, А ты даже сделать с этим ничего не можешь. Ну, здесь такая паника начнется, все, что хочешь, может произойти. В результате все хорошо, деньги вернули, как-то эти операции, видимо, отменили.
Но это от тебя, от тебя что-то такое независящее. То есть вот бац, и вдруг начали откуда-то снимать деньги. Это тоже, знаешь, вот эти всякие... В банкоматах аппараты специальные ставят, когда там считывают. Ну, и, по крайней мере, раньше такое было, я тоже знаю, сталкивались.
Сейчас вот это в азиатских странах очень популярно, где-нибудь в Таиланде, если вы снимаете деньги на Бали, вот где-то там в Юго-Восточной Азии, может такое с вами
произойти. Но это вот от тебя не зависит. А вот мы все-таки стараемся найти какие-то рычаги противодействия, когда что-то от нас зависит, когда мы сами берем и отдаем фактически наши деньги, переводим куда-то, сообщаем код, который нельзя никому сообщать и так далее. Вот как в такой ситуации понять, что тебя хотят разводить, как вы это делаете, и как потом издеваетесь над этими людьми? Это тоже очень, очень интересно. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Алло. Ну, нету человека, давай другой звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Совершенно правильно вот говорит ведущая. Мне звонили по поводу того, что мой отец оставил большое состояние в зарубежном банке. Там, конечно, текст и голос был выдающийся. А вот я в связи с этими звонками вынужден был на полгода отключить. У меня еще сохранился телефон стационарный. И звонят не совсем мошенники, но с мошенническими приемами по поводу, вот скажем, РАМ.
И я РАМ?
С ними вставки окна. Вот этих пластиковых окон.
Да.
И со временем они наращивают и увеличивают свое давление. Если раньше они вежливо предлагали более-менее и вешали трубку, то теперь последние разы они называют мою квартиру или адрес. И последний разговор у меня был о том, что у меня уже заключен с ними договор, но я не вытерпел, стал использовать различную лексику. И человек стал мне угрожать, но я очень ждал его хотя бы, ну, что он приедет ко мне, знает адрес и приедет и разберется, и я, мой возраст не даст возможности ему оказать сопротивление. Но это было как раз вот на праздник 8 марта, до сих пор не звонят. Кстати говоря, эти звонки совсем сошли на нет во время пандемии, а у меня к вам вопрос маленький. Вот сейчас много сообщений идет о том, что те, кто сдают кровь или мазок, идут звонки липовые по поводу того, что у вас положительный, сейчас к вам придем, принесем что-то такое. Но я ни разу не слышал финала, чтобы дошли и их действия вот на финишном этапе. Никто еще не рассказал. Это много сообщений идет в средствах массовой информации, но финала я не слышал. Может, вы знаете, или кто-то из слушателей уже сталкивался с этим случаем. Я тоже сдавал по необходимости кровь. Но мне звонка не было, но хотелось бы знать. Большое спасибо.
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 Любопытно, кстати. Сейчас, конечно, мы понимаем, что ну, действительно активизировались эти мошенники, и люди, учитывая, что они все сейчас немножечко на стрессе, то и реагируют вот на это все, и ведутся на все эти разводы. Это очень грустно, потому что и так все не очень хорошо. А еще и попасть на мошенника совсем было бы неприятно. Вот Андрей Беликов нас предупреждает, чтобы во всех рассылках никогда мы не переходили по ссылкам, потому что это наверняка фишинговые вирусные программы, те, которые считывают наши пароли, и потом отправляют вот эти вот чудесные рассылки всем нашим контактам, в лучшем случае. А то еще и считывают наши пароли и CVC-коды.
Но она сама по себе ссылка не считает никакой пароль. Да, обычно она просто замаскирована под сайт, вот какой-нибудь Facebook или ВКонтакте. Тут тоже можно элементарно. Зеркально. Вы когда вдруг видите, у вас вроде как выполнен уже вход в вашу социальную сеть, и тут ссылка. Смотрите на строчку, где забиваете название сайта, и там должно быть, ну, скорее всего, там будет какая-нибудь галиматья написана, которая не имеет никакого отношения к сайту. И все, значит, ты мошенник.
Да, или будет какая-нибудь ошибка, например, Facebook будет пропущен с пропущенной буквы.
Да. А вот по поводу окон и рам, я думаю, что это что-то из разряда вот моей истории про платье, когда уже просто человек обиделся, да, что ему денег не дают, и начал наезжать, но никаких, никуда он не приедет, никому ничего делать не будет. У нас сейчас новости. 10:35 в Москве, сегодня 7 июня, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро. Мы несколько, на прошлой неделе или на позапрошлой неделе рассказывали о том, что компания Microsoft скоро поставит крест на профессии журналиста и заменит нас всех роботами. И вы над нами издевались, говорили, что так вам и надо, что давно пора вас всех заменить роботами. Были, конечно, те, кто говорил, не дай бог вас заменят роботами, но в основном вы над нами издевались. Мы это запомнили.
Конечно. И теперь будем издеваться над вами.
И теперь будем издеваться над вами, потому что скоро вас всех тоже заменят роботами. Статья, которую мы нашли, называется «Люди исчезнут. Как пандемия изменит рестораны и отели». Начали с ресторанов и отелей. В статье говорится о том, что уже во многих странах мира существуют рестораны и отели, где какие-то функции, которые раньше делали люди, теперь выполняют роботы. Например, в Китае из-за пандемии курьеров заменили роботами. В Соединенных Штатах, в Японии, в Сингапуре роботы заняты в гостиничном и ресторанном бизнесе уже несколько лет. Они работают на ресепшн, они в охране, они приносят постояльцам багаж и ужин, убирают номера и помогают на кухне. Живых официантов уже заменяют роботами. И говорят вообще о том, что там, через 10 лет примерно 30% людей, которые заняты в этой области, заменят роботы. 30%.
Слушай, о чем нам это говорит? О том, что работа не такая сложная, ее действительно могут выполнять роботы? Ну, не знаю, привозить еду, подавать полотенца в какие-нибудь... Ну, речь же идет очень часто о портье, об официантах, о горничных. Да, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, оно и хорошо, никто не будет горничной приставать, потому что такая профессия, знаешь, опасная в этом смысле.
Может быть, кто-то и будет. Разные люди есть. Может быть, как раз только и ждут момента, да, чтобы робогорничная зашла. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к роботам. Все, журналисты уже роботы, официанты уже роботы. Кого еще надо срочно заменить роботами? Кто надоел, кто плохо выполняет свои обязанности, кого надо заменить хорошим роботом, который все будет делать четко и по инструкции?
Водителя такси, например, можно заменить на беспилотник.
Я недавно видел ролик, как хваленый беспилотник от компании Tesla просто летит по какой-то там американской трассе, по хайвею, а перед ним авария, лежит опрокинутый грузовик. А он летит, причем это Tesla, которая дорогая, Model X, внедорожник. Она летит со скоростью где-то 150 и даже и не думает тормозить, и просто таранит этот грузовик со всей дури. Вот там есть что-то такое, что напоминает автопилот. И это было, она именно в этот момент управлялась этим автопилотом. Пока как-то, знаешь, я не хочу кататься на таком такси. Да, странная история, не хочу. Но, возможно, они сейчас модернизируются. Вот эти роботы, которые официанты, да, они уже и перемещаются по пространстве. У них есть специальные 3D-карты. Они по каким-то меткам там знают, куда надо идти, кому что нужно принести и так далее. То есть технологии развиваются. Вот интересно, кто следующий и кого вы бы хотели заменить в ближайшее время роботами? Пишите нам смс-сообщение 925-48-94-8. В Телеграме нас зовут «Говорит МСК Бот». Вот оно что. Ты посмотри. Подобрался, сволочь. Прямо здесь.
Да.
А я даже не подумал, роботы уже здесь, да. И звоните нам в прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Слушай, ну у тебя нет ощущения, что мы сами тоже стараемся сейчас, может быть, еще и из-за пандемии, а может быть, и в принципе, минимизировать контакты с живыми людьми? Ну, предположим, когда ты приходишь в Макдональдс и заказываешь себе еду, ты куда пойдешь? Заказывать и оплачивать ее вот через электронное это их устройство, или пойдешь к живому человеку, который кричит тебе «свободная касса»?
Ну, сейчас ты вообще в Макдональдс не зайдешь. Но я чаще, конечно, подхожу, да, к этому аппарату и через него заказываю, если там бываю.
Вот ты понимаешь? А почему?
Не знаю, так удобнее. Там очереди обычно нет.
Интересно, кстати, почему. Если ты... Есть еще магазины, я их очень люблю, в Москве, там, со здоровым питанием. У них тоже есть вариант, когда ты оплачиваешь через кассу, а есть вариант самообслуживания, ты просто пробиваешь через штрих-код все, что ты там набрал, оплачиваешь карты и уходишь. То есть самостоятельная такая история. Вот я всегда делаю это сама, не общаясь при этом с кассирами.
Ну, в Америке пошли дальше. Да. У них есть магазины из сети Amazon, в который ты заходишь, берешь там все, там как и супермаркет, и какие-то товары, там телефоны и так далее, любые товары, ну как вот на Амазоне, там же продается все, что хочешь, да. Ты заходишь в этот магазин, у тебя есть приложение на телефоне, ты просто сканируешь товар этим приложением на телефоне и просто выходишь из магазина, у тебя там нет никаких касс, ничего, и у тебя потом снимают деньги с твоего счета, и все.
Вот, тоже любопытно. А в, по-моему, последний раз я это видел. Ну, такие магазины есть совершенно точно много где в Европе. Но вот точно запомнился мне в Амстердаме, потому что там точно такая же система. Ну, не, ну как бы, то есть ты сам забираешь, у тебя нет кассира, ты сам их оплачиваешь этот товар. Единственное, зачем тебе может понадобиться живой человек, это если ты хочешь купить алкоголь или сигареты. Потому что они, ну, продаются по возрастному ограничению, и тут уже должен подойти человек и посмотреть, сколько там тебе лет. Можно тебе или нельзя. А так, система с самообслуживанием, и она достаточно удобная, и мне кажется, что она оправдана.
Вот Алексей Земцов пишет, что уже есть и заправки с самообслуживанием. Причем вот. Есть заправки, которые можно даже не выходя из машины оплачивать. Но тебе там все равно кто-то должен это залить топливо, но ты можешь даже на кассу не идти. Через телефон все раз и оплатил. То есть появляется все больше и больше вот таких вариантов, где мы сами можем как-то оплатить, и человек, который выполняет эту функцию, уже не нужен.
Слушай, ну, кстати, по поводу... Да, да.
Давай, слушай, быстренько. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, роботы, конечно, будут проникать в нашу жизнь, это прогресс, его не остановить. Вот, угу. Но чтобы мы не пострадали от этого, нам надо гораздо больше внимания уделять такой науке, как кибербезопасность. То есть вот роботы сейчас, они много помогают, но делают много неприятностей. Вот и сайт госуслуги, на котором я уже 2 недели никак не могу исправить свои личные учетные данные, там мне справка одна нужна, вот никто не может ответить, что там сломалось, вот. В общем, проблема безопасности, это, я считаю, сейчас должны быть главной проблемой в робототехнике. Вот надо точно описывать формальные требования к роботам, что они должны делать, чего они не должны нарушать, и уметь верифицировать роботов на предмет того, удовлетворяют ли они спецификации по безопасности или нет.
А кого бы вы заменили роботом? Ну, вот есть какая-то такая сфера, где бы вы хотели, чтобы побыстрее люди ушли и пришли роботы?
Знаете, не надо так ставить вопрос. Вот был человек, вот его хотят ставить и заменить роботом. Надо постепенно вводить элементы, так сказать, автоматизации принятия решений. Я думаю, даже на высших должностях государственного управления нужны, кстати, вот такие элементы автоматизации, скажем, контроль качества принимаемых решений, автоматизации проверки того, как решение исполняется, сейчас все от этого страдают, да, вот. Это прогресс, его не остановить, вот. Но нужна такая, как комплексная наука о безопасности, которой сейчас нету, вот. Надо это все, кстати, на новой совершенно математике основывать, вот.
Все. Понятно, понятно, спасибо. Спасибо, интересное тоже мнение. Вот Андрей Дыдриков меня задирает. Пишет, что я бы заменил футболистов Реала роботами, чтобы они всегда обыгрывали Барселону. Андрей, я вас...
Специально тебе в сердечко.
Да, я вас разочарую. Реалу даже это не поможет. Даже если у них будет 20 роботов в составе, боюсь, ничего не светит. У нас же Месси. Понимаете? Какие роботы?
Да, у вас, да.
Какие роботы? Да. О чем вы?
Алексей Земцов, про заправки самообслуживания. Я, кстати, вот это, наверное, единственный момент, который я, в котором я себе не отказываю в общении с живым человеком. Я терпеть не могу самостоятельно заправляться. И делаю это только если прям совсем вот все, бензин кончился на моей любимой заправке, например, его по какой-то причине нет, и вот, а у меня там осталось 15 километров. Тогда я буду это делать самостоятельно. За 10 лет я заливала бензин в бак сама. Ну, вот не соврать, но 3 раза, может.
Ну, вот представь, сейчас не будет. Будет просто терминал. Есть же такие заправки, вот о которых нам пишут.
Да, что, да, да.
Где просто вот терминал, раз. Да, ты карточкой прикладываешь, и все. Но должен сам делать.
Да,
а если,
ты должен
а быть если вот грязный, человека ты будет
снять руками своими наманикюренными.
А если вот будет вместо человека робот, который будет просто такая роботизированная рука, которая будет запихивать вот этот шланг тебе в бак и все заполнять. Так пойдет?
То есть, так, если вообще отлично равно... будет. Во-первых, ему вот, не надо давать чаевые.
Вот, то есть ты вот нашли первое место, кого ты хочешь заменить. Заправщиков роботами.
Да, однозначно.
Смотри, тебя ничего не научило, что сначала нас захотели заменить. Ну, ты все равно, ну, уже, типа, неизбежно. Пускай всех будем заменять роботами. Я вообще, вот, мне не нравятся роботы. Я как-то роботов не люблю. Нам вот рассказывают про ресторан в Праге, где все доставляют на вагончиках таких.
Да, это известное очень место, я была там. Это такой интересный аттракцион, но... Ну, это скорее аттракцион.
Я вот не был, да, но мне кажется, что если все рестораны будут такие, то это как-то, ну, не знаю, как-то все становится неживым.
А как же похихикать с официанткой?
Да, вот у меня друг, который не может вообще пройти мимо ни одного официанта, ни одного человека, мне кажется, живого.
Да, не пообщавшись.
Пройти, да, не пообщавшись. И вот всегда он с официантами какие-то шутки шутит. А бывают разные же люди официанты. У официанта бывает... хорошее настроение, плохое, а он все равно шутит, эти шутки бывают не смешные, официант их не понимает, начинает там на серьезке отвечать на его вопросы и так далее. Он говорит, да я шучу. И официант говорит, ну да, хорошо. И меня это дико раздражает. Но если вдруг сейчас уберут всех официантов и оставят роботов, мне будет жалко моего друга, потому что он загрустит.
Ну поэтому ничего, я не хочу. Он всегда может позвонить мне, я же очень социальная.
И тебя тоже скоро заменят роботом. Так что, да значит,
нет, такая... мы уже решили, что со мной как раз не справятся.
Звонок есть, доброе утро.
Слышим вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Доброе.
Знаете, я вот против того, чтобы так вот кардинально менять все роботами.
Угу.
Я понимаю, там где-то есть какая-то точная промышленность, там производство. Ну, там, да, там лучше, конечно, и заменить. Потому что люди часто ошибаются. Так вот, потом мучиться приходится с техникой. А вот официанты, да, ну, блин, ну это будет похоже на KFC авто, если честно.
А, ну,
я в ресторан, то есть вам все-таки нужно оставить вот это
KFC авто.
Понятно, в общем, вы против, хорошо. Виталий Скили пишет нам, да, что заменил бы машинистов в метро на роботов, и что такие поезда уже есть, например, в Арабских Эмиратах. И там все хорошо, поезд идет плавно, без рывков, резко не трогается с места и так далее. Как иногда, ну, иногда такое бывает, когда человек сидит за поездом. А если вот вдруг на пути кто-то упал, да, и...
Вот это должен быть какой-то такой беспилотник очень высокого качества, который в состоянии решить эту проблему. С другой стороны, а кто же будет тебе вот таким вот мрачным голосом, знаешь, такой, уважаемый пассажир, смотрите, успокойся, да. Понимаешь, да, понимаешь, о чем речь?
Да, но что-то же есть в этом, согласись. Вот так, когда начинаем обсуждать с точки зрения того, чтобы заменить всех этих людей роботами, как-то не хочется. Потому что вот это вот, да, куда?
Ты же прям целая... Да, целая атмосфера, знаешь, когда час пик, поезд встал в тоннеле, все толкаются, становится душно и немного страшно, и вот машинист пытается тебя своим бурчанием успокоить.
Андрей Дыдриков пишет, что мой друг будет первым, кто будет выступать за введение роботов, потому что робот всегда будет смеяться над его шутками, в отличие от официантов.
А Дмитрий выход, предлагает, да, мне заменить роботами маникюрши. Что же тогда будут делать клиенты, которым надо еще и поговорить? Ой, я была бы счастлива, если было бы не надо никому говорить, на самом деле. А это, кстати, это отдельная история, когда с тобой человек очень хочет пообщаться, а маникюр – это процесс долгий, часа два. Иногда два с половиной, если ты после карантина. И нужно разговаривать, поддерживать какую-то беседу, а так не хочется, и, знаешь, особенно если как-то незнакомая твоя маникюрша, а если знакомая, еще хуже. В общем, страшное дело. А вроде и человека обидеть...
Пожалуйста, маникюрша, правильно? Вторая, да, должность, которую заменим. Вот у нас уже набирается списочек, у нас звонок есть. Доброе утро.
Слышим вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Доброе утро.
Приятно вас, друзья, слышать с утра.
Прямо да, мы тоже рады вас слышать.
Про роботов уже говорим, да?
Да,
смотрите,
да.
Какая ситуация? Мне видится так, что любая модернизация, любое развитие, оно должно идти во благо человечеству и каждой личности в отдельности. То есть на каких-то вредных производствах, на каких-то таких опасных вещах, конечно, необходимо, чтобы людей заменили роботы. Но во всем остальном, совершенно правильно, вот я сейчас слышал разговоры о том, что вот с официантом пообщаться, например. Ну как вот без общения? Наверняка же люди, так сказать, ну, между собой как-то обмениваются информацией, это приносит такой позитив определенный.
Uh-huh.
Если этого не станет, станет грустно жить. А мы, к сожалению, все-таки движемся к тому, что вот придется сидеть одному в квартире за компьютером и весь мир в кармане. То есть как-то так. Все вроде есть, но вот живого общения все меньше и меньше. Мне видится это в том, что, например, вот людей живых заменяют роботами для того, чтобы просто удешевить, так сказать, свое производство.
Да, да, для этого и делают.
Услуг.
Говорят, что один робот в гостинице способен заменить от 2 до 6 сотрудников. Это вот говорится в той статье, на которую мы ссылаемся.
Если говорить о какой-то чистоте, как сказать, гигиене или что, чтобы вирусы не распространялись, ну да, роботы необходимы. А во всем остальном, конечно, чем больше человеческого общения, то тем, мне кажется, лучше. Вот. Потому что всегда приятно, когда тебя...
С одной стороны, подождите, а с другой стороны...
С улыбкой тебя встречают.
Смотрите.
Гостиницы или еще какие-то... Ага.
С другой стороны, мы можем ограничить свой круг общения только теми людьми, которые нам приятны. И нам не придется контактировать с хамоватым заправщиком, с медленным официантом, с дурно пахнущей маникюршей. Я не знаю.
А это тоже такая сторона жизни, понимаете? То есть вот так вот жить в таком стерильном мире, оно может быть и неинтересно вовсе. Потому что негатив, он тоже как бы дает вам некую такую... направление такое, ну, то есть, как бы, вы все равно должны как-то реагировать и должны быть развиты с разных сторон. Вы должны уметь правильно ответить на хамство, например. Не обязательно хамить в ответ, а, так сказать, сарказм какой-то или что-то такое. То есть, все равно же, понимаете, в чем дело? Жизнь же, она не стерильна. Все равно же мы сталкиваемся с каким-то негативом постоянно, и надо уметь его преодолевать. Чем меньше его в жизни, тем, мне кажется, ну, я имею в виду, что чем меньше ты умеешь на него правильно, так сказать, реагировать, тем хуже. Должен быть готов, так сказать, подготовлен. Не обязательно это понадобится, но готов должен быть. И как
спасибо.
Раз общение, оно дает, так сказать, жизненный опыт.
Спасибо.
Спасибо. Слушай, спасибо. Жор, сейчас будет лингвистический момент.
Давай.
Следи за руками. Наблюдатель нам пишет. Нет, не наблюдатель, а Сергей. Замененные роботами люди станут ремонтировать эти роботы. Сергей делает здесь ошибку, потому что ремонтировать этих роботов. Но этих роботов, соответственно, нет, я сейчас Сергея не хочу обидеть ни в коем случае, но обратите внимание, если мы склоняем этих роботов, то есть кого-чего даем здесь родительный падеж указывает на одушевленность этого слова, понимаешь? Ну, то есть мы приглашаем, не знаю, ремонтировать людей, да, ремонтировать людей, но при этом ремонтировать вещи. Вещи неодушевленные, мы оставляем винительный падеж, а ремонтировать людей, люди одушевленные, берем уже родительный. Вот роботов, правильно было бы говорить, в родительном падеже, и значит, у нас язык намекает нам на то, что роботы, они живые. Чувствуешь? Шуточку.
Это было мощно, да. И вот тут снова задумываешься о пророчестве в фильме «Терминатор».
Страшно, да, страшно. Да, да. Ты понимаешь, язык-то он не дурак.
Слушай, интересно, это ты красиво повернула. Да, вот нам ты...
Сергей нам помог.
Пыталась прочитать сообщение, значит, наблюдатель нам написал, что в империи, наоборот, армию роботов поменяли на армию клонов, потому что роботы не тянули. И речь идет о моем любимом кинопроизведении.
Фильме «Звездные войны».
Да, «Звездные войны». И ведь правда, армию дроидов заменили клонами. А потом и клонов заменили на обычных людей.
Все-таки вот люди вот. Лучше.
Все-таки все. Обычные люди, да, победили. А почему-то никто не говорит о том, что... Что вот в первую очередь говорится в статье, на чем мы делали акцент, что роботы... будут забирать рабочие места у людей. И через 10 лет уже 30% только вот в сфере ресторанов и отелей рабочих мест, 30% рабочих мест займут роботы. Ну, ты представляешь, 30% это огромное количество людей.
Да.
Бешеная цифра. И почему-то никто об этом не говорит. Ни один слушатель, который нам позвонил, об этом не искал. Потому что мне кажется, что мы все... где-то там в глубине души думаем, что, ну, этих пускай заменят роботами. Ну, действительно, на заправке можно, чтобы робот. Ну, и новости можно, чтобы робот. Кто-то нам тут писал, что можно в правительстве всех роботов посадить. А, ну, меня не надо трогать. Меня как роботом заменить?
Ну, меня
никак, да. Меня не получится роботом. Я-то такой специалист, очень важный. А ведь речь идет о том, что постепенно везде, в любой сфере пытаются ввинтить этих роботов. Они могут делать все, что хотите. Там вот есть робот-бармен, пожалуйста, смешивает напитки. Робот-официант, робот-журналист, робот-заправщик, в теории может быть. Робот-водитель – это прям ближайшее наше будущее. Мы уже сейчас видим.
Ну какой тебе робот-бармен тебя будет обманывать и вместо 50 граммов виски нальет тебе 40? Ну, робот так не сделает. А ведь
робот так не сделает. Робота запрограммируют, он тебе будет вместо 40 30 лить. За роботом-то будет стоять один ушлый человек, которому все равно надо всех обмануть? Робот как раз нормально. Робот это еще так сделает, что ты точно не заметишь, в отличие от живого человека-бармена. Везде, везде появляются эти роботы. Всех нас хотят заменить рано или поздно роботами.
Да.
Но надо ли это делать? Да. Вот вопрос, вопрос. Я не уверен. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, тема на самом деле, Александр, ну, вы знаете, тема на самом деле ведь серьезная, и я бы тоже хотел сказать, что как раз вы меня чуть опередили, что это ведь страшно на самом деле, если идет вот такое повсеместное замещение, да, людей. Вот буквально совсем недавно одна очень, ну, как бы очень хорошая знакомая, да, на своей птицефабрике, да, у него птицефабрика, у него был штат, там, 40 с лишним человек, да, то есть, ну, посменно, да?
Да.
В общем, осталось 4. 30 с лишним человек, там, да, там, ну, почти 30, там, я не помню, не помню точно, да, но 30 человек с копейками он просто уволил, потому что он автоматизировал всю систему, да. И этого становится все больше, больше, больше. Я, ну, я поинтересовался, говорю, а где люди? Он говорит, ну, а мне-то глобально какая разница? То есть, я понимаю, что вот он, ну, ему действительно какая разница, да, то есть, с одной стороны, а с другой стороны, если это взять в масштабах страны и мира, да, то а как, а что с людьми-то делать? И вот следующий вывод какой? Следующий вывод — создавать новые вирусы, чтобы они, то есть, чистить планету. То есть, я так думаю, что вирусов вот, по типу ковида, да, вот этого всего, будет становиться все больше и больше, потому что чем больше роботов, тем больше вирусов. И не из-за того, что какой-то там китаец сажал мышь или еще что-то. Ну, людей надо будет уничтожать, потому что они освобождаются, им нечего делать. И это же страшно. Вот если это, если вот это позиционировать на, ну, на кого-то там, ну, вроде тебе спокойно, вот как вы говорите. А ведь это и тебя коснется. Ну, я тебя имею в виду.
Я понимаю,
ну,
да.
Каждого, да?
Да.
А ведь это и тебя коснется. И поэтому, если вот... Вот я сейчас еду в машине, тишина, хорошо, слушаю вас. Рассада здесь рядом цветочная, тут, думаю, посажу, прикупил. И вроде все хорошо, ну, ха-ха-хи-хи. А копните вот, ну, на один шаг, вот как в шахматах, ну, на два хода вперед. Ну и, ребята, ну это на самом деле очень не смешно. Вот, вот это мое мнение.
Да, спасибо.
Поэтому спасибо.
Спасибо, я согласен. Ну это вот ровно то, о чем я говорю. Во-первых, рабочие места. Да, и куда-то надо будет потом этим людям, которых поувольняют со всех этих должностей, деваться. Во-вторых, мы забываем почему-то о том, что роботы, они управляются какими-то компьютерными системами. Соответственно, эти компьютерные системы можно взломать. И тут уже речь идет о том, насколько глубоко заберутся эти роботы во все наши, значит, сферы жизни, и за что они будут отвечать. И насколько опасно будет, если взломают ту, того или иного робота, который отвечает, я не знаю, там, например, ну, действительно, может, в правительстве сидит. Или отвечает за запуск каких-нибудь ракет.
С другой стороны, у тебя появится больше времени на творчество, на саморазвитие, на обучение, на хобби, на то, чтобы проводить время с семьей. Ну, просто потому, что вместо того, чтобы...
А есть ты что будешь?
Ну,
если у тебя ты только творчество, чинить роботов, вот действительно, да.
Или ты будешь заниматься новая какой-нибудь отрасль. Более творческой профессией.
Потому не всем же дано.
Простую может делать уже робот. Ну, не знаю, тогда не творческое, а какой-нибудь тебе более приятный.
Мне кажется, что вся вот эта история с роботизацией повсеместной до добра не доведет. И рано или поздно аукнется это либо какими-то опять протестами людей, которых поувольняли с этих должностей, либо нас в итоге всех поработят действительно роботы, и мы окажемся в каком-нибудь фильме или там книге, компьютерной игре, которых масса сейчас развелось про то, где роботы всех поработили. какая-то...
Именно на этих словах у меня сейчас случился такой, знаешь, легкий сбой в технике, у тебя такой голос стал механический.
А, вот, думай, да, смотри, может быть уже ты-то дома сидишь, ты же меня не видишь, может быть, я уже не живой, может, я уже давно робот, может, мы здесь все роботы, и нас вообще нет.
Я чувствую твое тепло.
А возможно, роботы, возможно, мы все роботы. Здесь на радиостанции «Говорит Москва», с вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, мы живые на самом деле. Пока-пока.
Счастливо.